Пятое. Возле Никитского девичьего монастыря, между улицами Никитской и Смоленской, которая впоследствии названа Воздвиженской, помещалась царицына слобода Кисловка. Еще с XV века здесь обыкновенно жили служители и служительницы великих княгинь московских, а потом и цариц, люди младшего царицына женского и мужского чина, то есть постельницы, мастерицы, мастеровые люди, дети боярские и так далее. Кисловка занимала большую улицу и 5 переулков. Строения здесь, как и во всей почти тогдашней Москве, были очень скучены и представлялись однообразным темным рядом высоких изб с маленькими оконцами. Дворов было больше сотни, и каждый занимал пространство 4-6 сажен. Владелец двора, в случае отставки, выбытия из чина, свозил обыкновенно свои хоромы, а то продавал их тому, кто заступал его место. Случалось и так, что двор отдавался жильцам за плату по 3 алтына и 2 деньги с сажени. Своим внутренним устройством Кисловка разнилась от других московских слобод. В ней не было ни старосты, ни соцкого, ни десятских. Она управлялась приказом царицыной мастерской палаты, откуда в нее назначался особый управитель-приказчик из детей боярских. Такому приказчику выдавалась наказная память, то есть инструкция, в которой говорилось, что приказчик ставится над детьми боярскими и всяких чинов людьми, проживающими в Кисловке своими дворами. Ему поручалось наблюдать, чтобы слободские жители вином и табаком не торговали, корчем не заводили, никакого воровства не чинили, приезжих и пришлых всяких чинов людей, ни сродичей, к себе во дворы никого не принимали, и из дворов своих на улицу всякого помету не метали, а винопродавцев и петухов, и корчемников, и воровских людей приводили бы в приказ царицыной мастерской палаты к дворецкому и дьякам. А буди их оплошкою и нерадением, что объявится, и ученица великому государю ведома мимо их, и им, приказчикам, зато быть и в опале, и в жестоком наказанье, безо всякой пощады. Для того, чтобы приказчики могли в точности исполнять такие указы и охранять слободу от всяких воровских людей, Кисловка в конце 4 своих переулков была заставлена решетками, а 5-я улица с переулком наглухо загорожена бревнами. В середине решетки для проезда была устроена широкая брусяная калитка. Днем она отворялась, а на ночь задвигалась железными замками. У каждой решетки была поставлена сторожевая изба, в которой жил решеточный сторож, рачительно наблюдавший за порядком в своем участке. Решетки Кисловской слободы по своему местоположению носили следующие названия: Воздвиженская, Никитская, Ивановская. Название 4-й не дошло до нас. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Такое устройство царицыной слободки делало ее образцовой относительно порядка, и она в этом отношении не имела ничего общего с остальными частями города. Но если в ней и царствовало постоянное спокойствие, если на улице не слышно было ни криков, ни драки, не валялись пьяные, если случаи воровства и разбоя были редки, то жители Кисловки все-таки находили возможность зачастую отравлять спокойствие этого заветного уголка всякими тайными недобрыми делами. Иногда бывало и так, что они даже безо всякой вины со своей стороны подвергались различным невзгодам. Редкий год проходил без того, чтобы в Кисловке не производилось какого-нибудь строжайшего следствия, не исполнялась казнь над кем-нибудь из ее жителей, а преимущественно жительниц. Двор русских царей того времени пуще всего на свете боялся одного призрака и в то же время всюду искал его. Призрак этот был порча, отрава, ворожба всякого рода, направляемые якобы на кого-либо из членов царского семейства и их приближенных. Мы уже видели, с какими предосторожностями царь принимал пищу и питье и одевался. Те же самые предосторожности принимались и в отношении царицы, царевичей и царевин. Кажется, трудно было при всем этом допустить возможность какой-нибудь беды. Но, с одной стороны, у страха глаза велики и беду искали и видели там, где ее вовсе не было. С другой стороны, призрак порчи давал возможность всяким недобросовестным и злым людям пользоваться им для своих собственных целей. Призрак порчи делался орудием мести, самым легким и безопасным орудием. Придет какая-нибудь верховая боярыня, а то и прислужница из низшего разряда, и доносит царице, что у них наверху неладно. Такая-то, мол, злоумышляет против царского здравия, след вынимает, зелье разное при себе держит. Царица пугается, в свою очередь спешит доложить царю о такой опасности. И вот начинается сыскное дело. Призывается царицыньяк и поручается ему хорошенько расспросить злоумышленницу. Схватывают несчастную женщину. Она теряется от страха, наговаривает на своих товарок, и вся Кисловка приводится в движение. Во всех дворах обыски. Открывается целый ряд невероятных для нашего времени отношений, поступков и понятий. Выходят на сцену разные знахарки, колдуньи, колдуны вроде Мишки Иванова. Доподлинно делается известно, что такая-то Степанида или Катерина носит с собою вверх мышьяк, что мышьяк тот получила она от сестры своей Антониды, а та, в свою очередь, добыла его от знахарки Акулины. Знахаркой познакомила ее тетка Пелагея и так далее. Потом мышьяк оказывается вовсе не мышьяком, а просто солью, невинным приворотным зельем, необходимым для возвращения любви или мужа, или возлюбленного. А между тем десятки оговоренных и причастных к делу подвергаются пытке. Пытка страшная. Снимут с обвиненного или обвиненной рубашку, руки подле кисти скрутят позади веревкою, ноги свяжут ремнями, подымут на дыбу, палач станет в ноги на ремни и оттягивает. Руки из суставов вон выйдут, а палач начинает бить кнутом, да так, что через час мясо со спины клочьями валится. И много всяких пыток, одна другой страшнее. Присмиреет Кисловка после такого дела. Все друг от дружки сторонятся, сестра сестре, брат брату не доверяют. А смотришь, прошло немного времени, и опять кто-нибудь носит в кармане соль заговоренную, знахарями да знахарками водится, вынимает след царский. Идет сыскное дело одно вслед другому, и стоит над всем, разрастаясь все больше и больше, чудовищный призрак колдовства и порчи, против которого бессильны все наказы мастерской палаты, все решетки с железными запорами. В эту-то самую тщательно охраняемую и злополучную Кисловку ранним утром направлялся Яков Осина со своим приятелем Мишкой. У Никитской решетки остановил их сторож и спросил, кому и по какому делу идут они. Назвали они себя купцами и сказали, что идут к мамке Харитоновой, несут ей для продажи меху на шапку, что она вчера у них сторговала. Сторож пропустил, и пошли приятели дальше. Манка встретила их очень радушно, и, взглянув на нее, Осина сразу убедился, что она именно такая баба, какую им нужно. В какие-нибудь 10 минут она успела показаться ему и скромницей, и глупенькой, и в конце концов, узнав, в чем дело, вдруг развернулась во всем своем блеске. Ее нечего было уговаривать и доказывать выгодность предприятия. Она хорошо знала, что Морозов в долгу не останется, что дело прибыльное, и поэтому тотчас же взялась за него. «И в самое вы время подошли», — сказала она. «Еще с вечера нас оповестили, что будут собирать из бывших царицыных постельниц опять вверх для службы новой царевне. В полдень я в Кремле буду, и уж как ни наесть, а доберусь до царевны. Я, коли не сумею обойти ее. На меня-то положитесь, да и сами не плашайте». Затем она обратилась к Мишке. «А тебе, чай, нечего расписывать, как до меня в тереме добраться. Коли что нужно, всегда сговоримся. Теперь же вам засиживаться нечего, отваливайте по-добру, по-здорову. Опаска-то не мешает, чтобы нас не очень-то люди вместе видели?» Осина вышел первый от своей новой знакомой. Он не хотел мешать товарищу, у которого с мамкой могли быть и другого рода объяснения. Он нахлобучил на самые глаза себе шапку, ушел весь в овчинный воротник своего тулупа и самодовольно думал: «А ну-ка, сыщи теперь осину, пускай они себе, голубчики, по всей Москве рыщут. А мы вот как, среди бела дня, по московским улицам похаживаем». «Нет, только не унывать, только смелее, и все в руках моих будет. Они чаяли приказ отдан, так осина, как заяц, сам им в руки дастся. Как же! Больно скоро, обождите малое время. Отслужу я тебе, Раф Родионович, отслужу, родимый. Да и Фиму-то, голубку, может, еще целовать да миловать придется. Царевна, шутка ли? Тот-то лафа будет». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.